Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: кризис и общество, экономический спад и американо-российские отношения. И наука, ротвейлер Дарвина. Продолжение обсуждения книги «Бог как иллюзия». Примечательно, что в России в последние годы стали тщательно исследовать такое явление, как антиамериканизм. Даже проводятся конференции на тему «Антиамериканизм как глобальное явление». Оно может быть глобальным в том смысле, что присутствует во многих странах мира. Но оно носит совершенно разный характер. В Европе до недавнего времени причина антиамериканизма – недовольство политикой США и лично бывшим президентом. Пришел в Белый дом Барак Обама, и антиамериканизм улетучился. Может быть, на время. В авторитарных и тоталитарных государствах природа этого явления другая. Это полное отрицание демократических ценностей и принципов свободного мира. Там антиамериканизм носит постоянный идеологический характер, не зависит от того, кто в данный момент находится в Белом доме, и порой принимает довольно отвратительные формы. В какой-то степени и российскую агрессию против Грузии прошлым летом можно определить как часть политики антиамериканизма. Но вот такое потрясение, как кризис. Способен ли он изменить природу отношений между странами? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.
В нашей сегодняшней беседе принимают участие Владимир Шлепентох, профессор социологии Университета штата Мичиган, и постоянный участник наших дискуссий, социолог из Болгарии Андрей Райчев. Сегодня я хотел бы поговорить о том, какой импульс задает кризис, как он повлияет на международные отношения, в частности, на российско-американские отношения. С одной стороны, приход новых людей, Обамы, Медведева, вроде бы как дает шанс на какие-то новые штрихи в этих отношениях, на придание им нового импульса. С другой стороны, явно налицо общая тенденция все-таки в условиях кризиса к тому, чтобы удельный вес международной политики снижался в деятельности каждого государства. Им есть чем заняться дома. И, кроме того, в настроениях российского общества существует явный дрейф в сторону антизападничества, потому что кризис запустил, конечно, маховик большой обиды на демократию, на Запад, на США, которые вот заразили нас вирусом кризиса. И, в частности, это проявляется в том, что в опросах общественного мнения до 15% снизилась доля тех людей, которые западную модель развития избирают в качестве привлекательной для России. Какой основной импульс, по мнению наших собеседников, задает кризис? Первым я просил бы высказать свое мнение Владимира Шлепентоха.
Как учили нас в университете диалектики, она сейчас нам очень необходимо. Я бы подчеркнул бы, что этот кризис, если говорить о российской элите, скорее усилил тенденции к сближению с Соединенным Штатом. Если до начала кризиса, такого большого, в Москве преобладали настроения, которые четко были охарактеризованы Медведевым, что Россия будет некой гаванью безопасности, то теперь вот эта идея начисто исчезла из российской медиа, из выступлений руководителей государства. Понятна зависимость российской экономики от экономической ситуации в Америке, прежде всего, и в целом в мире. Поэтому, мне кажется, наблюдаются определенные тенденции к более здравой оценке роли Соединенных Штатов в жизни России. Но с другой стороны, тут я готов с вами согласиться, антиамериканские настроения крайне важны руководству государства, как важный элемент легитимизации режима. Вот эта конфликтная ситуация, с одной стороны, Кремль заинтересован, несомненно, в улучшении отношений с Соединенными Штатами и Западной Европой из-за кризиса, а с другой стороны, из-за того, что этот кризис создает серьезные опасности для режима, потребность в антиамериканизме, вообще ксенофобии, пожалуй, оказывается еще более сильной. Какая будет равнодействующая из этих двух противоположных тенденций, сказать трудно.
Спасибо, Владимир. Пожалуйста, Андрей, ваш комментарий.
На мой взгляд, обе страны, и Америка, и Россия, будут вынуждены выслушать очень такую тяжелую про себя правду. Соединенным Штатам придется понять, что иллюзии свободного либерализма, всерешающего рынка, и это вообще мелодия конца истории, которую мы слышали в 90-х годах, абсурд. им придется очень по-новому думать про себя, поняв, что они не могут ставить на рынок, как ставили всегда и везде. Россия же будет вынуждена про себя тоже понять очень важную вещь. Она гораздо более зависима от мира, чем россияне и российские руководители привыкли думать. Я, конечно, склонен, как господин Шлепентох и как вы, Игорь, думать, что возможны защитные реакции, типа вот плохой Запад, или, возможно, не дай бог, в Соединенных Штатах воспроизведутся какие-то классические такие изоляционистские рецепты, в смысле, вот это все из-за мира, вот мы должны сами. Но я не думаю, что это более чем защитные какие-то рефлексы, которые текут на раннем этапе кризиса. Макросхема этого кризиса, на мой взгляд, такова. Мы несколько раз об этом с вами уже говорили. Это локальные политики и глобальная экономика. И поэтому я все-таки скорее пессимист. Государства будут медленно подбираться к этой мысли. И в этом смысле мы увидим очень долгое топтание на месте и попытки, как говорил в свое время Иисус Христос, простите, не Иисус, но кто-то из его учеников, что вместо один раз поклониться Богу, они будут кланяться 77 раз.
Спасибо, Андрей. Здесь несколько раньше до вас эту идею высказал Джордж Сорос, который сказал, что надо выпускать новые деньги, не доллар, а какие-то мировые деньги. Ну, пока наблюдается тренд в другом направлении. То есть все-таки каждый старается выбраться в одиночку. Вот этих вот интегративных процессов как-то не чувствуется в первых действиях государств и их правителей. Ваше отношение, каковы перспективы вот такой вот новой международной интеграции в результате кризиса? Владимир.
Очень приятно слышать такие романтические взгляды моего коллеги из Софии, но я боюсь, что я скорее гобсианец и предвижу, что мир еще долго и долго лучше всего будет описан гобсианской моделью войны всех против всех, хотя какие-то элементы интеграции действительно будут иметь место. Даже сегодня Европейский Союз подвергается серьезнейшему испытанию, конфликты между Западной и Восточной Европой необычайно сильны и непонятно, как они будут решены. Но вместе с тем я готов согласиться с Андреем, что в элитах разных стран растет понимание важности международного сотрудничества, и что без этого сотрудничества выходить из кризиса в одиночку крайне трудно и сложно. Поэтому я полагаю, что при том, что такая феодальная модель современного мира будет еще описывать этот мир очень и очень долго, тем не менее известные интеграционные процессы мы будем наблюдать. И, конечно, очень интересна для нас ситуация в России, и вот этот конфликт между необходимостью сотрудничества с Западом и вместе необходимость ксенофобской идеологии, как этот конфликт будет разрешаться, это необычайно интересно.
Хотел бы еще один аспект затронуть. Дело в том, что основной вектор американской политики сейчас очевиден. Это явный примат прагматики над идеологией. В частности, выступление Хиллари Клинтон в Китае, где она говорила о том, что права человека не должны нам мешать решать более важные вещи, в частности, взаимоотношения экономические с Китаем, свидетельствует о том, что Америка в меньшей степени собирается заниматься контролем за уровнем демократии в различных странах. Это, безусловно, очень импонирует нынешней кремлевской и белодомовской российской администрации, потому что это был один из главных раздражающих факторов, когда нас все время тыкали носом в том, что у нас с правами человека явный непорядок, а вообще с демократией, с нашей суверенной. Насколько этот тренд в американской внешней политике может сыграть позитивную или негативную роль в российско-американских отношениях? Пожалуйста, Андрей.
Это симптом того, что Соединенные Штаты постепенно сознают свою неспособность лидировать по-старому. Это лидерство, которое мы видели, которое сформировалось после конца холодной войны, просто невозможно. Еще одно классическое оружие отнято у всех политиков. Все кризисы всегда решались через войну. Вот такие глубокие кризисы, где-то начинается какая-то война, не дай бог, очень большая. И как-то это все кончается вот этой войной, и потом начинается опять восход. К счастью для человечества, это средство никто не обдумывает, даже потому что нам только войны не хватает. Нечего взять у другого. В этом смысле все классические средства, я бы сказал, доминирования или решения в свою выгоду ситуации отпали. Из этого следует очень простая вещь. К сожалению, я не думаю, что это следует для России, но для мира вообще следует. Западные демократии ослабят свой нажим на демократизацию третьего мира. Это видно простым глазом. В некотором смысле это и результат неудачи в Ираке и попытки устроить демократию насильно в месте, где она, очевидно, не прививается естественным путем. Однако я не думаю, что это будет относиться к России. Я вам скажу почему. Россия, на мой взгляд, является нераздельной частью западного мира. Она, конечно, иногда имеет свои версии на эту тему, но все-таки она нераздельная часть Европы. В этом смысле проблема демократии в России – это есть проблема окончательной интеграции европейского континента. Потому что не будет объединенной Европы без России. Я говорю не как члена, конечно, Европейского Союза, но без какого-то долгосрочного и умного решения, вот в каком смысле мы вместе. В этом смысле проблема российской демократии всегда будет стоять.
Спасибо, Андрей. Пожалуйста, Владимир, ваша точка зрения.
Для Москвы бесконечно важно, чтобы Запад и Америка, в частности, перестали ее терзать своими претензиями насчет демократического устройства и так далее и тому подобное. Вообще для путиновского режима оранжевой революции и мысли о том, что эти оранжевые революции могут осуществиться в России, это была идея фикс. Поэтому ослабление интереса Вашингтона внутренним процессом в России для Путина и его команды это просто елей. Но достаточно ли это будет для существенного улучшения российско-американских отношений? Это вопрос. Я уже на эту тему говорил, что антиамериканизм и ксенофобия жизненно необходимы Кремлю. Теперь, что касается Америки, ее роли, и боюсь, что даже в России понимают, и это иногда и говорят, что глобальная роль Америки просто необходима для мира. Просто мир не сможет функционировать без наличия государства, которое способно прийти в тяжелые моменты в то или иное место земного шара. Организация Объединенных Наций пока весьма неэффективна, поэтому и в России довольно сложное и часто разумное, прагматическое отношение к тому, что Америка вынуждена играть первенствующую роль в мире. Просто во всем мире. Хотели бы, чтобы она играла ее так, как это хочется одной или другой стране. Поэтому проблема будущего, проблема роли Соединенных Штатов, мне кажется, довольно сложновата.
Спасибо, Владимир. Практически все ведущие эксперты, ну, за исключением явных маргиналов, сходятся в том, что обычный выход из кризиса, такой, как в конечном итоге, чем закончилась Великая депрессия, а она закончилась, как известно, самой большой трагедией в истории человечества, Второй мировой войной, вот в этой ситуации практически все ведущие эксперты исключают вариант серьезной большой войны. Я хочу поблагодарить наших экспертов Владимира Шлепентоха, профессора социологии Университета штата Мичиган, и нашего постоянного участника этих дискуссий Андрея Райчера, социолога из Болгарии.
Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко.